Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися на ны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу, верных чад Твоих, в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же водни сия убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» вновь в эфире. И в начале этого часа мы продолжим тот страшный мартиролог, который оставил нам 20 век, век переворотов и репрессий. 8 сентября Святая Церковь вспоминает еще одного из сонма тысяч и тысяч новомучеников, священно-исповедника протоиерея Георгия Косова. Недавно в Москве проездом побывал один из наших самых дальних авторов, забайкалец, протоиерей Александр Тылькевич, настоятель нескольких храмов и благочинный Нерчинской и Краснокаменской епархии. Беседу с ним вы услышите минут примерно через 10.
Жития святых.
Восьмого сентября Святая Церковь совершает память священноисповедника Георгия Косова. Георгий Алексеевич Косов родился 4 апреля 1855 года в Орловской губернии в семье священника. Имя своему первенцу Косовы выбрали в честь Георгия Победоносца. В сердце мальчика с раннего детства запало множество рассказов о чудотворениях, исцелениях и даже спасениях от смерти. Вначале он учился в сельской школе. Когда встал вопрос о продолжении образования, Георгий послушался совета родителей и поступил в семинарию. Благоговейный интерес он проявлял к изучению Священного Писания и трудов святых отцов, любил предаваться молитвам и пению псалмов. После семинарии пошел учительствовать в родной Дмитровский уезд, в земскую школу, где позже стал заведующим. А в свободное время Георгия неудержимо тянуло в храм. И вот в 1884 году Георгий Косов был рукоположен во священника и назначен на беднейший приход в Орловской епархии — село Спас-Чекряк. Бедственное положение прихода из 14 дворов ужаснуло нового священника. В двух верстах от деревни стояла ветхая и пустая церковь, где во время службы даже святые дары замерзали. А сердца сельчан так были далеки от Бога, что молодой священник сразу же впал в растерянность. Не одну бессонную ночь провел в размышлениях отец Георгий. Когда же стало невмоготу от безысходности, он отправился в Оптину пустынь и спросить совета у знаменитого старца отца Амвросия. Отец Георгий стоял в толпе далеко от входа. Старец вышел к народу, остановился на ступеньке перед расступившейся толпой, помолился. Затем внимательно взглянул на пришедших и сразу же поманил к себе отца Георгия. А ведь он никогда не видел и не слышал о Косове, который в монастырь пришел без иерейской одежды. А старец заговорил: «Ты, иерей, что там такое задумал? Приход бросать? Храм вишь у него стар, заваливаться стал. А ты строй новый, да большой, каменный, да теплый, да полы в нем, чтоб были деревянные. Больных привозить будут, так им, чтоб тепло было. Ступай, иерей, домой, ступай, да дурь ты из головы выкинь. Помни, храм-то строй, как я тебе сказываю. Ступай, иерей, Бог тебя благословит». С великим недоумением воспринял отец Георгий повеление прозорливого старца. Как воздвигнуть каменный храм, можно сказать, в пустыне? Какое усердие и труды надо положить? Вернувшись в Спас-Чекряк, отец Георгий решил продолжить свое служение. Перенесенные искушения развили в нем смирение. Страх Божий укрепил его подвижничество. Благодать просветила разум. Хозяйственную деятельность батюшка и начал с того, что устроил небольшой кирпичный завод. На нем и работали прихожане села. В праздничные дни, особенно 22 октября, в день празднования Казанской иконы Божией Матери, отец Георгий особенно долго и усердно совершал богослужение. И в этот день в Спас-Чекряк стали стремиться не только прихожане, но и паломники из других мест. А после службы, когда они подходили к отцу Георгию с вопросами, он отвечал обстоятельно и душеспасительно. Как-то получалось у него сразу же понять состояние человека, его духовную болезнь. Указывал он прежде всего на христианские средства излечения недугов. К нему привозили и бесноватых. Батюшка молился, окроплял их святой водой, и темные силы оставляли больных. Случаи исцелений были многочисленны. Не раз бывало, что ослабленного больного к батюшке приносили на руках, а из Спас-Чекряка он шел бодро, на своих ногах, вознося молитвы милосердию Божию. Люди стали проявлять к отцу Георгию благодарность и почитание. Быстро распространилась слава о подвижнической жизни и обильных добродетелях пастыря. Народ во множестве стекался в Спас-Чекряк, желая получить от него благословение, услышать слово назидания. В 1896 году на пожертвование началось строительство храма во исполнение повеления отца Амвросия. А в 1905 году уже красовался замечательный трехпрестольный храм во имя Преображения Господня, знаменующий в самом деле преображение всей жизни в этом недавно еще захолустном селе. Не имея средств, а уповая только на чудодейственную помощь, отец Георгий начал устраивать в деревне приют. Этот дом для 150 крестьянских сирот был построен на пожертвования прихожан. В 1903 году состоялось в Спас-Чекреке освящение второклассной школы, которой не было даже в уезде. Позже в приходе было построено еще несколько школ. Посетил Спас-Чекряк и классик русской литературы Михаил Пришвин и об увиденных чудесах написал очерк «Новая земля». Высоко чтил подвижника и святой Иоанн Кронштадтский. И выговаривал орловским паломникам, зачем они ездят к нему, когда у них есть такой святой батюшка, заслуживший своей богоугодной жизнью любовь у Господа. После прихода к власти большевиков отец Георгий продолжал утешать свою паству. И благодаря его святым усилиям Спас-Чекряк был как бы островком посреди разбушевавшегося моря. Но осенью 1918 года красноармейцы приехали и за батюшкой в Спас-Чекряк, чтобы забрать его в тюрьму. Однако, увидев его необыкновенную кротость и смирение, даже растерялись. Как такого человека арестовать? И в уездной тюрьме не ведали, что делать с новым знаменитым арестантом. Как же записывать его во враги народа? На свои средства содержал сиротский дом, несколько школ, кирпичный завод, больницу, всегда помогал крестьянам. Люди его любили и горой были за него. Власти выпустили батюшку из тюрьмы, опасаясь гнева народного. Но в начале 20-х годов в Спас-Чекряк прибыла специальная комиссия по изъятию церковных ценностей и потребовала сдать все изделия из золота и серебра. Ценностей у священника не оказалось. Его обвинили в укрывательстве, арестовали и отправили уже не в уездную тюрьму, где могли к нему проявить снисхождение, а в губернскую. Желая унизить его сан, служители тюрьмы поручали отцу Георгию самые грязные работы. Но другие арестанты сами стремились сделать их, всячески ограждая полюбившегося им священника от притеснений. Власти и на этот раз не смогли предъявить батюшке улик его виновности и снова были вынуждены отпустить. Бог продолжал оберегать своего угодника. Жизненные невзгоды и неустанные пастырские труды ухудшили здоровье священника. Начались боли в желудке и печени. Болезнь сковывала так, что не было сил встать на ноги. Но и на смертном ложе не оставлял батюшка своей попечительности о ближних, не отказывал приходящим к нему людям, принимал их лежа и говорил: «Все, оставляю вас. Надейтесь теперь на Бога. А ко мне с вашими бедами приходите на могилку, как к живому. Как и прежде, буду за вас молиться и вам помогать». Умер он 8 сентября 1928 года, дожив до 73 лет. Множество народа спешило в Спас-Чекряк попрощаться с тем, кто жил Бога ради. Властям не удалось запретить поклонение усопшему. Гроб с телом обнесли вокруг церкви и похоронили святого около церкви у алтаря. Вы слушали житие священноисповедника Георгия Косова.
Жития святых.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание, и я рада представить вам глубокочтимого протоиерея Александра Тылькевича. Храмы, где батюшка настоятельствует, даже не буду и называть, их много. Батюшка, вы в этот раз проезжаете через Москву, и спаси Господи, что все-таки нашли минутку зайти к нам и послужить в нашем храме замечательном на Каховке в праздник Успения Пресвятой Богородицы.
Не, ну проехать мимо вас и не заехать к вам, не сказать, не поблагодарить всех людей, которые за нас молятся, все, кто нам помогает, это было бы, наверное, не совсем правильно, потому что мы к нашим храмам, 22 храмам, которые были изначально, у нас сейчас прибавилось еще 2 храма заложили на северах, один в Чаре, один на самом Удакане. На территории Чаря сейчас располагается и активно развивается предприятие Удакан, они добывают медь, и Удакан — это второй по размерам мировых залежей.
Медной руды.
Да, стоит горнодобывающее предприятие, которое, вот, по-моему, через 2 месяца они должны запустить. Ну, знаете, вот когда руководитель попросил осветить предприятие, мы 3 дня ходили, носили ведрами святую воду.
То есть такое оно огромное.
Огромное. Если посмотреть, вот в цехе стоит барабан, в котором будет крутиться руда, и в этот барабан могут встать друг на друга 2 пазика. Предприятие активно развивается, активно строится по залежам руды, мы 2-е в мире.
Дай Бог, что все-таки оживает там какая-то жизнь. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло.
Да, да. Алексей Алексеевич, там руководитель, его сын с нами ходил сейчас на севера, отдал своего сына в поход.
Вы там всех, я смотрю, понемножку приобщаете.
И вот он приглашает, говорит, батюшка, ну, во-первых, надо осветить, а во-вторых, надо осветить так, чтобы не было никаких международных конфликтов. Я говорю, а какие конфликты? Ну, говорит, у него очень много узбеков, таджиков и турок.
Все православные, что интересно.
Туда приехали, а им, видать, уже сказали, что придет священник и будет окорплять святой водой. Все они стоят такие обычные. К ним захожу. Ассаламу алейкум. Канда яшимасис. Откуда? Ташкента, Турадим, там, Бухара, Самарканд. О, земляки.
Все. Это же ваша родина.
Да. 10 минут с ними разговариваю. Говорю, ты почему без акцента разговариваешь? Русские же с акцентом разговаривают. Я говорю, так я прожил там всю жизнь. Ну и все, и буквально 10-15 минут с ним поговорили. Я придумал такой термин, когда у нас там еще одно было предприятие, где узбеков было много. Святая вода. Мукадасский топ – это святая книга, это псалтирь. Они тоже псалтирь читают? Нет. Вот я просто кусочек оторвал от псалтири, прилепил к воде, и получилась у меня святая вода. Вот что я такое? Я говорю, мукадасский топ. У него в голове-то нету такой формулировки «святая вода». Но он понимает, что это вода, и это уже непростая. Ну, через 15 минут они уже сами за мной бегают. Здесь покрапи, мне покрапи, со мной дай, там плохое место, давай туда покрапи. Через неделю Алексей Алексеевич звонит, говорит, слышь, говорит, узбеки приходили, спрашивают, когда Мулай Искандер еще раз приедет.
Мулай Искандер. Ну, глядишь, и креститься понемножку пойдут, дай бог.
Кстати, знаете, да-да, в той самой Чаре там есть один мусульманин, который подошел, сказал, а можно мне у вас на службе стоять? Мне, да, я говорю, можно, да. В следующий раз приезжаю, говорю, а можно мне вот крест поцеловать? Я говорю, ну, конечно, подойди. Ну, говорю, только причащаться типа не надо, а вот так стоит, молишься, молись, давай вместе с нами. Вот есть такие...
Дай бог, только хочется все-таки, чтобы русские люди осваивали те места, и чтобы их там больше становилось. Все-таки большой был такой исход, отъезд, да, в европейскую часть, видимо.
Огроменный. Раньше в Чаре проживало около 10 тысяч населения. Сейчас осталось около 3,5 тысяч, и очень много наемной приезжей силы, рабочей.
Поэтому и радуемся, что там хоть какая-то жизнь начинает жительствовать, дай бог.
Уезжали же самые грамотные профессиональные люди, и они где-то себе находили применение. И поэтому, ну, сейчас кадровый вопрос, это вопрос номер один во всем Забайкалье. К сожалению, приходится привлекать наемных рабочих из других регионов.
Может быть, кто-то и захочет, надоест ему сидеть в теснинах городских. Ведь там дивная природа. Ну, обращайтесь вообще к батюшке, дорогие братья и сестры.
Если просить к нам в гости, ну, вообще в Забайкалье, конечно, очень богатый регион. У нас кругом золото, кругом серебро, кругом платина добывают, он нефрит добывает. Прям так смешно было, когда я к Андрюше в гости приехал, на Верчуку. Смотрю, у него на капусте здоровый кусок нефрита лежит. Я говорю, Андрюша, это же нефрит. Он говорит, забирай. Я
это тут поделочный камень очень хороший.
Полудрагоценный камень.
Да, я помню, вы дарили, у меня есть кусочек.
Да, я этот кусочек под мышку понес, они там валяются кругом. Народ живет, конечно, не очень богато. Но я очень надеюсь, что когда политика поменяется не просто лицом к себе, а там, лицом к народу. У нас до сих пор в Забайкалье нету газа, представляете? У нас там уголь, а сейчас... После того, как Европа у нас не нуждается в нашем газе, ну, давайте своим раздавать. Чем мы бы с удовольствием пользовались газом. Это же и чисто, и полезно, и дешевле, чем...
Не лес остальное. Вырубать, и не да. уголь там. Ой, да. вразуми, Господи, начальствующих и всех труждающихся. Батюшка, ну вот вы сейчас только что из похода, вот мы, вы говорите, поблагодарить всех, кто молился... Да. С одной стороны, не за благодарность ведь молимся. Господь видит.
Ну, самый последний наш поход, это поход, конечно, СВО. Сходили туда, на ту сторону. Вернее, я с владыкой ходил, не сам владыка. Владыка с нами был, Дмитрий. Завезли на ту сторону походный храм. Создали такой в двух сумочках жертвенник с престолом. Владыка облачение свое оставил там, ну, специально для тех священников, которые будут приезжать, если вдруг, чтобы не таскать с собой ничего, уже там на территории части у замполита лежит походный храм, в котором мы совершили уже божественную литургию. Кроме этого, посетили три больницы, посетили наших раненых забайкальцев. Домой приеду, съездим, узнаем, как там мамки, как папки, как готовы к зиме, там, чем помочь там можно, пока бойцы на лечении находятся. Посетили 6 подразделений своих забайкальцев на территории, где там дислоцируются. Думаю, что они были рады не только подаркам, каким там гуманитарщики, которые привезли там конфеткам, печенькам, сколько... Я приехал не один, даже не с архиереем, руководил группой Александр Михайлович Сапожников, и были в группе там 2 главы района, Шилкинский район там и Забайкальский район. Группа такая хорошая подобралась, и как-то, знаете, с мальчишками хорошо пообщались. Им было приятно, что о них помнят. О них заботятся там. Да, они, может быть, не голодают, конечно, но, тем не менее, вот то, что к ним приехали там...
Не хлебом единым
жив человек. Посидели, поговорили. А с нами еще Баир-лама приехал. Буряты там рады были, что лама их приехал. Там. И я вот хотел попросить весь народ, который меня сейчас слышит, мамы, папы, жены, дети, пожалуйста, не оставляйте своих бойцов молитвами. При мне боец вытащил 3 осколка. И сказал: мамочка, спасибо тебе за молитвы. 3 осколка вытаскивал, один из шапки, один из приклада, один из броника. Еще благодаря молитвам у нас сейчас на излечении находится Андрюша Аверчук. С помощью Кати Марковой создали там прекрасное подразделение антидроновое, и они хорошо работали. Я говорю: ну ты смотри, там Карлос на тебя отомстят. И отомстили. И потом эти нацисты выложили даже в сеть, как отчитались, как эту группу уничтожили. И дрон влетел прямо в окно автомобиля. Но как-то так получилось, что они вот этот момент, во-первых, поворачивали, во-вторых, они хотели, там крест стоял, расстрелянный весь крест, говорит: давай снимем его. И один боец взял в руки камеру и начал снимать, и своими руками фактически закрыл дрон. У него, конечно, оторвало все пальцы. Но когда узнают, что прямое попадание в машину, и они все живые, просто это великую... Да, конечно, у Андрюши там дырка в голове, но он продолжает писать стихи, поэтому говорю: Андрюха, если стихи пишешь, значит, с головой у тебя все нормально, все. Ну, и с него уже месяц вылазят железки. Был кассетный боеприпас, я в баночку, говорит, собираю. Я говорю: Андрюша, то, что ты вообще живой, это просто чудо. Я думаю, что это результат того, что, во-первых, люди вот те же самые, мы же когда уходим куда-то в свои походы, свои путешествия, мы всегда и отца Александра просим, и все свои, кто в монастырях живет, и всех подключаем на молитву. И вот результатом молитвенного такого предстояния всего этого молящегося нашего народа стало то, что весь экипаж живой. Ну да, да, без пальцев. Ну, да, их война уже закончилась. Их сейчас комиссуют, отправят по домам, но они же живые. Понимаете, от прямого попадания остаться живым – это... Кто понимает, о чем речь, тот знаешь, это просто чудо, обыкновенное наше чудо. Поэтому мамочки, родные мамочки, вот я вот 3 бойцов уже отпел, один с нашей школы погиб мальчишка. Каждый раз, когда отпеваю, бойцов. Я пытаюсь среди вот этого плачущего, стонущего, там, слезы льющего коллектива найти маму или жену. И ни разу не получилось. Почему? Потому что в то время, когда этим мальчишкам нужна была помощь, их в храме не было. Я вот сейчас вспоминаю, у Митяева, нашего барда, есть такая замечательная песня про поручика. Поручик, ну, там три куплета о том, какой непутевый поручик. И вот он возвращается под Датеньки там в свое царское село, и последний куплет, там такое резюме всей этой песни. Вот пока вот это окно светится, он не умрет. Это очень важно. Пока там вот кто-то стоит за этим окном, кто-то стоит и молится, он будет возвращаться. С нашими детьми то же самое. Надо понять, что самый лучший в мире бронежилет – это молитва. Люди, которые к нам подходили, благодарили, плакали, они говорят, мы год в подвалах просидели, год в подвалах просидели. Это, конечно, я представляю, что но это почему люди не молодые, люди такого пожилого возраста, и жалко было, конечно, что им пришлось такого горюшка хлебнуть. У меня на той стороне два сына, я, к сожалению, не смог их сейчас найти, они уже вышли на связь, когда я уехал оттуда, но я надеюсь, очень в следующую поездку обязательно найдемся, встретимся, пообнимаемся. Но, знаете, я несколько раз от мальчишек слышал такую фразу, от мальчишек, мы же приехали их поддерживать, да, мы вроде должны на позитив настраивать, если у них вдруг какое-то уныние, печаль там появится, и какие-то позитивные слова должны говорить, но это мальчишки мне сказали, мы все равно победим, потому что у нас нет выбора. На самом деле в России это последний удел Богородицы, последнее место, где более-менее нравственные какие-то критерии остаются и продолжают. Это не значит, что все здесь святые. Нет. Но как бы нравственные критерии, они преобладают в решении даже каких-то там вопросов.
Ну, мы знаем, то ли это к сожалению, то ли как. Ну, так устроен русский человек, поэтому что оценивать, что он расслабляется, когда у него хорошая какая-то спокойная, да, мирная жизнь. Действительно, во все тяжкие может пуститься. А вот такие вот, да, то, что такие вот, война очистила, да, сплотила
нас, Великое Отечество. Конечно, при всем том, что мы теряем сейчас мальчишек, теряем личный состав, теряем бойцов своих.
При том, что у нас и так-то демографическая яма, детей-то у нас мало, да, рожать надо.
Ну, знаете, что я недавно слышал краем уха, я уже не стал вникать в суть разговора, и слышал, какой-то старый там армянин рассказывал, как, о, там сейчас всех молодых поубивают. Я с удовольствием подошел бы, ему сказал, что количество погибших на войне, оно в 100 раз меньше, чем количество убитых абортами. Поэтому надо здесь по-другому, надо просто замещать, хотя бы перестать убивать своих.
А вот некоторые отцы так и говорят, что, и, кстати, отец Ильич же сказал, пока не прекратим это все, то есть... Там льется кровь, потому она и тут льется.
Да, вот, да, да, вот, да, да. Мы должны это понять. Вполне закономерно, потому что кровь, она всегда будет иметь свое продолжение. И если бы женщины бы сейчас все вместе взялись и сказали, все, ни одного больше аборта, всех детишек рожаем, ну, мы бы сразу наполнились, все наше государство.
И помогали бы друг другу. Вот вы упомянули Екатерину Маркову. А надо сказать, что у нее фонд.
Да.
Благотворительный фонд.
Ну, она молодец, конечно, умничка. Она нам очень здорово. Она трем подразделениям нашим помогла. И с коптерами, и антидроновыми агрегатами, которые там сажали, обезвреживали эти дроны. И радиостанциями. Ой, медициной, как она помогла. Здорово. Она обеспечивала наши три подразделения, которые мы сейчас окормляем. И нашу, кстати, школу казачью. Она обеспечила не только медициной, но еще и возможностью давать детям образование пилотское. Мы сейчас с этого года начинаем учить детей пилотированию. Поэтому у нас вот уже будут выходить с нашей школы с документами пилоты аппаратов летателей.
Это причем ведь и в мирной жизни очень будет, конечно, востребовано и нужно. Я знаю, что сейчас даже есть такие специальности, появились в колледжах, в
техникумах. Да, мы не специально будем готовить бойцов для войны, потому что эта специальность, она и на гражданке очень много принесет пользы. Но на сегодняшний день, я говорю, вот то, что мы сплотились и, по крайней мере, объединились воедино и начали решать какие-то совместно вопросы, какую-то гуманитарку собирать и какие-то агрегаты начали собирать, ну, это очень здорово. Вокруг войны сплотилось много людей, и я думаю, что этот коллектив, который сейчас занимается решением такого глобального вопроса, как мир, он будет основой будущего мира. Потому что, я думаю, это будут уже люди, между собой знакомые, с которыми не страшно ходить в разведку. Очень большая на них ставка. Мы сейчас готовимся к очередному походу. Будем готовить еще 2 медицинские машины для 2 подразделений, потому что существует необходимость вывозить с передка раненых и как-то помогать медицине. Вот, и Катя нам будет помогать медициной наполнять, а мы сейчас закупаем 2 автомобиля, начинаем их ремонтировать, начинаем их готовить.
А мы это кто, батюшка, приход или кто?
Ну да, мы это приход. Наш приход, у нас есть хорошие механики, вы знаете, мы на севера ходим, у нас свои вездеходы. Все эти вездеходы собраны из нашей русской техники, старой военной техники. Вот, и мы сейчас тоже закупаем более-менее живые машины, начинаем их трясти, двигатели перетрясем, ходовую перетрясем, салон немножко подготовим для того, чтобы можно было там лежать и в горизонтальном положении перемещаться. Ну и в конце сентября, начало октября собираемся еще один поход зайти туда к нашим мальчишкам, завести необходимое оборудование, необходимое медикаменты.
Войска вы имеете в виду?
Послужить там литургии, покрестить, все вопросы порешать.
Ну вот страшно там, батюшка, реально. Вот вы были, что там летает.
Машка, знаете, не страшно только психбольным. Если человек нормальный, адекватный, то всегда страшно. Вопрос не в том, что страшно, вопрос в том, как ты перебарываешь страх. Ну вот, знаете, вот сейчас, конечно, в эту поездку ничего не летало и близко. Ну, слышал было, что взрывается, но рядышком не падало. А вот предыдущую поездку я помню, что мы совершали божественную литургию, и 10 метров от палатки был прилет. Вы знаете, народ как в палатке стоял, так и стоял. Никто там не упал, не закричал, не дернулся. Палатка даже колохнулась вся. Ну, народ как стоял, как молился, как крестился, так и продолжал.
Божественную литургию нельзя останавливать.
Да,
ни поэтому, при каких условиях?
Я думаю, что нашего солдата, прорусского солдата же говорят, его мало убить, его надо еще свалить, потому что он даже мертвый может стоять. Поэтому вот во время божественной литургии так бабахнуло. Вот. И для меня это было большим показателем отношения наших парней к смерти. Да, конечно, летает, но они уже понимают, что с таким же успехом можно и на гражданке, даже намного обиднее, понимаете, когда здесь умирают от водки, от алкоголя, там, от каких-то там гонок непонятных или каких-то антисоциальных вещей, то лучше в бою, чем как-то так вот.
Да, как Господь сказал, в чем застану, в том сужу. Еще показательно то, что вот Екатерина Маркова, как раз ведь она, да, она и сейчас продолжает эту деятельность, она же помогает, ну, так скажем, родиться детям неблагополучных мам, мам, которые попали в какую-то ситуацию и уже готовились избавиться от этого ребенка, но вот благодаря фонду Екатерины Марковой очень много деток, да, родилось, осталось в живых. И вот она же продолжает эту деятельность, и как-то вот совершенно неожиданно для меня, где, казалось бы, дети и где война, переключилась на помощь фронту.
Ну, не то, что переключилась. Она при всем том, что она сама многодетная мама, не, да? Вот один из ее детишек, мой крестный, она продолжает свою деятельность. И вот буквально мы хотели с ней встретиться. Она говорит, не могу встретиться, потому что уезжаю в командировку, мы открываем еще один центр антиабортный.
Мы вообще ее зазвать не можем. Она настолько занятой человек,
да,
что...
Ничего, мы ее зазовем все равно. Мы ее зазовем, потому что ее опыт очень полезен и нужен. И надо этим опытом делиться. Она умничка. Она умничка, молодец. И она успевает и антиабортной деятельностью
заниматься.
Пример
того, как много может человек. Да, слабая, да, женщина, у которой, правда, что полно детей, можно вообще, да, домом заниматься.
Причем все дети замечательные. И музыка занимается, и спортом занимается. И один инвалид у нее, и все равно она занимается и с людьми, и помощью фронту занимается, и помощью мамашам занимается беременным, и антиабортной деятельностью, на все человек. Конечно, есть такая у моего ротного была хорошая поговорка: солдату поможет ночь, но я думаю, что здесь даже ночи уже не хватит. Даже перечислять эти задачи, которые она умудряется выполнять, дай бог ей здоровья. Вот, я очень рассчитываю на то, что она, поделившись своим опытом, и к себе помощников сможет привлечь, и кому-то даст возможность поучаствовать тоже в добром деле.
Я у нее читала ВКонтакте несколько, ну, регулярно стараюсь ее читать, и я уловила там у нее такую нотку. Ну, мы без нее это обсуждать не будем, просто эта тема, она в воздухе носится, что называется. Она написала, что вот мы вынуждены собирать деньги, чтобы купить у неких перекупщиков то, что они за большие деньги продают. Те же бронежилеты, это же наши же соотечественники. Вот как это может быть, как это, я не понимаю, она пишет. Я думаю, тоже, ведь это в большей мере, в основной мере, это же все-таки задача государства. Хотя я понимаю, что никто не должен стоять в стороне, но вот когда вот такое происходит, это вот трудно как-то вместить.
Очень сильно перестроилась наш быт на
войну. И коммерческие какие-то рейсы.
На коммерческую войну. Причем то, чего даже раньше не было в военных магазинах, сейчас очень много, но ценники, конечно. Когда мы одевали своих мальчишек, ну вот кто уходил, у меня Кирюша уходил, мы его одевали сверху донизу. Слава богу, вот что есть Катя, которая там бронежилет там дала, каску дала, там, а так бы пришлось это все покупать.
Ну, мы помним, что казаки, например, да, казак шел со своим, со своей сбруей, с лошадью, ну, это
казак. Но казак освобождался от налогов.
Да, казак. И не брали последнего сына.
Да, очень много. Вот если бы наша казачья система была, конечно, было бы намного, намного проще. Тут уже бойца готовили от начала до конца, готовили и снабжали, и одевали, и у тебя все свое было, все подогнанное под тебя. Да. Ну, как есть, так есть. Ну, благодарю я, что есть такие люди, как Катя, все ее соратники, которые рядом с ней. А, сегодня, кстати, тоже отца Александра познакомил с медиком. Вот мы сегодня крестили еще одного крестного.
Отца Александра Мелина?
Да, Мелина.
Постоятеля храма.
Познакомился с еще одним медиком. Руки этого удивительного медика принадлежит изобретение косынки. Он изобрел косынку, на которой написана схема ее применение в любых условиях.
Такая перевязочная.
Да,
такая,
да.
Вот помогает.
Он говорит, чтобы никто не думал, что вот на этой косынке ты распаковываешь и сразу смотришь, если у тебя культя, то на культю так наматываешь, если у тебя рука, то на руку так наматываешь, если голова, то на голову так наматываешь. В общем, молодец.
Коль на выдумке хитра, да, это называется.
Он, да, этот раб Божий Сергий в крещении, он... Медик сам, я очень надеюсь, что они с отцом Александром, его знания и его вот это вот изобретение, они обязательно передадут нашим детям. Тем более, что у отца Александра такая замечательная школа, чтобы с детьми поработать на медицинские темы такие.
Раньше же это вообще было, мы все учили какую-то первую помощь оказывать, потом я с удивлением обнаружила, что не стало этого, не во всех вузах.
Да, к сожалению, большому, да, у нас в школах тенденция такова, что у нас есть даже предложение перестать ставить оценки по физкультуре, по трудам. Ну, вообще, все это выкинули, НВП выкинули.
Сейчас труды-то вроде возвращаются, дети будут опять
возвращаются,
сами,
ну, понимаете,
полы мыть, уборкой заниматься.
Дай бог, чтобы это вернулось, но, понимаете, сломать-то всегда легче, чем сделать. В свое время все, что при Сердюкове с армией сделали, сейчас восстанавливается, и, простите меня, большой кровью. И
аукается нам до сих пор.
Да. И то же самое с образованием. Все, что там сделали, все, что там грохнули образование, образование опустили на такой уровень средневековый, что там, вот, простите, не буду ничего говорить про образование.
Ну и получили то, что получили, что мы видим вот сейчас. Да. Поэтому вот так и получается, что одни идут в бой, а другие в обратную сторону. Ну, это тоже нам, наверное, Господь попускает не просто так, для
трезвения. Что здесь очень много, и при всех минусах очень много плюсов. То, что мы начинаем мало-мало объединяться, то, что мы начинаем нацию воспринимать свою не как там раскос глаз или цвет кожи, а вот все, кто в наших окопах сидят, они все русские, понимаете? И даже если он бурят, он все равно русский. Потому что когда мотают они на руки цвет ленты, у всех одинаковая она. Вот, потому что не перепутать бы с кем. С теми, кто в тех окопах сидят. А у тех тоже все желтенькие ручки намотаны, и все одинаковые. Несмотря на то, что я вот с сыном разговаривал, говорю: «Кирюш, ты, говоришь, посмотри там внимательно. У нас, говорю, бабушка все-таки украинка была, ты, говорю, своего не положи там кого-нибудь». Говорит: «Бать, какие украинцы? Какие украинцы? Против нас стоят румыны и поляки. Вот, говорит, и все. А все украинцы к нам бегут». Вот, я говорю: «Как бегут?» А, говорит, обратно им нельзя бежать, их там расстреливают. Они бегут все в нашу сторону. У нас уже, говорит, отработан механизм принятия пленных, и они в нашу сторону бегут, говорит, все. Я, на самом деле, не знаю, насколько это все актуально, но, тем не менее, украинцы не хотят воевать.
Не хотят. Кто хочет воевать, батюшка? Да, а то ли мы хотели воевать? Понятно, что это все...
Лучше плохой мир, чем добрая война. Лучше все вопросы решать мирно, конечно. Хотя, вот, говорю, такая тенденция существует... Я спрашиваю у бойцов, как, говорю, к вам здесь народ относится. Ну, говорит, по-разному. Бывает, говорит, зайдет добрая бабушка, спросит там помощи какой-нибудь. Ей помогут, а после нее 5 прилетов. Зайдет какой-нибудь добрый дедушка, что-нибудь походит, поговорит, после него 7 прилетов. Ну, и потом дедушки пропадают, и не найдешь, кто приходил. И так вот, это я уж сам лично видел, мы вечером, когда поздно возвращались в расположение, видел, как народ, там какая-то огороженная площадка была, и народ, ну, веселился, танцевал, там дискотека какая-то. Думаю, ничего себе, линия фронта здесь в 10 километрах.
Мирный, что ли, народ?
Да, какой? Да, народ, который там живет, он просто вечером отдыхает. Те, которые год там просидели в подвалах, я говорю, как вот отдыхать в таком состоянии, когда тут... Да, ничего, говорит, он укололся и забылся. И там упал над укололся, и пропал там на дне колодца, как в Бермудах навсегда. Поэтому я оттуда возвращаюсь, у меня есть ощущение, что поездка хорошая, полезная, добрая, нужная поездка была. Я понимаю, что там мальчишкам нашим не хватает. Сейчас будем это здесь вот собирать, и в конце сентября, в начале октября еще раз зайдем туда уже, подарочками, все, что им там необходимо. Наши прихожане печки сварили такие хорошие. Ну, конечно, для войны, я понимаю, что все это, то, что мы делаем для войны, лучше бы этого не было, но, тем не менее, надо мальчишкам помогать. Надо. Вот, если кто-то сможет поучаствовать в этих наших мероприятиях, милости просим. Но телефон не изменился. Карта наших социальных проектов привязана к телефону, номер 8-914-499-91-23.
А ваши социальные проекты – это теперь вот помощь забайкальцам воюющим, походы на север, да, миссионерские походы?
Походы на севера и детское подворье. Детское подворье, вот мы сейчас достраиваем дом, мы хотим... Я, честно говоря, это раз ходил, уже смотрел, как бы донецких мальчишек взять. Потому что у наших, которые живут в детских домах, у них уже как бы дом есть, хоть детский, но он дом все-таки.
У нас-то как раз детские дома очень неплохие, я бывала.
Да, а вот ну, там так, есть материально. Детвора, у которых ни пап, ни мам нет. Я думаю, если получится решить вопрос с перевозом их через ленточку, то я бы, наверное, человек 5 еще взял. А что у меня все повырастали, я уж как один, как бабуль. Все, последняя Ксюшка выросла, вот сейчас в техникум поступила.
Которая Ятозе?
Тозе.
Ятозе? Да. Ой, как они растут быстро вообще-то. А что ваша школа, батюшка, она жива? Школа ваша кадетская в Мирсановой, этот проект у вас в каком состоянии? У вас этих проектов, я путаюсь в них уже.
Да, я очень надеюсь, что после этой поездки мы дорешаем с главой района все спорные вопросы по школе.
Что там еще и спорные есть?
Ну, да, там, к сожалению, большому назначили директора, который очень далеко отстоит от казачьего направления. И, ну, есть у нас разногласия.
Ой, сколько же искушений-то у вас,
не буду обсуждать это в эфире. К сожалению, большому трудно, наверное, женщине сидеть на этом кресле. Потому что работа с мальчишками, с трудными мальчишками, понимаете, когда они начинают на них кричать, что они никого не слушаются, мальчишки вообще никогда никого не слушаются. Они так устроены, к сожалению, большому, начиная с меня, непослушного мальчишки, там, которому уже под 60, заканчивая, там, который родился, из пеленок вылазит уже поперек всего мира. Вот. Ну, это так, так племя это устроено. И поэтому там руководителем должен быть мужчина.
Вообще педагоги.
Педагог – это вообще мужчина.
По преимуществу, да. Мужчины.
Вот и чтобы он был мало того, что мужчина, чтобы он был еще военной обязанностью, чтобы он был казаком, и у него понимание было казаческого быта, бытия, и мужского быта и бытия, и педагогического устройства вот этого заведения. К сожалению, большому, у этого человека нет ни педагогического образования, ни... Ну, есть высшее образование, но вот у нас есть там очень много разногласий.
Я вот даже свое детство вспоминаю. Много было учителей мужчин. Причем это были очень уважаемые. Это не то, что были какие-то вот там слабаки.
Нет,
очень уважаемые.
Мужчинам учителя. Проще. Вы знаете, я, сколько есть мужчин в педагогике, сколько осталось. Начиная вот с Мартышина, да? Сколько мы у него. Я всегда его пример привожу, в его школу в пример привожу. Пожалуйста, говорю, поехали к Мартышину, поехали, посмотрим, как у него все устроено. Это государственная школа. Он уже себе шишки там набил, проторил дорожку. У него огромный опыт, огромный потенциал, который надо реализовывать. Огромное количество работ, которые он защитил в этой школе.
И книжку написал недавно, хорошую такую.
И надо просто это брать, не надо ничего изобретать. Надо взять мартышинское свое. И реализовать у нас, и все. Зачем? Сейчас вот мы изобретаем лесопеды, а эти лесопеды давно уже сделаны. Но этим вопросом должен заниматься мужчина. У меня есть педагогическое образование, но, к сожалению, не могу бросить свои храмы. А директор, он должен там жить. Он должен жить с этими мальчишками. Вот. Он как Макаренко.
Да, абсолютно с вами согласна. Я вот думаю, что никого я не оскорблю. Не случайно же такая есть пословица, я ее очень даже придерживаюсь. Я опытно ее поняла, что вот женщина начальник, и не женщина, и не начальник. Трудно ей руководить. Она не приспособлена, она Богом не создана для этого. У нее и семейная жизнь не получается, если она горит на работе.
Да.
И на работе не получается. Поэтому не надо никогда вот брать... Какой-то труд выше себя. Надо...
У нас есть там достойные кандидаты. Мы сейчас порешаем этот вопрос, чтобы вот в замах, там, в заучах, в педагогах еще...
Да, конечно. Женщина-педагог должна быть. Но руководить, это ее и только пожалеет.
Понимаете, мальчишки трудные. Их привозят туда специально такие, которых уже на грани там то ли тюрьма, то ли в школу к нам. Вот выбирают школу к нам, потом понимают, что тюрьма была бы легче. Вот. Но, тем не менее, мы же выпускаем хороших мальчишек. Наши мальчишки героями становятся. Наши мальчишки в военкомате, они вообще на расхват, как горячие пирожки их разбирают. Почему? Потому что у них к выпуску из школы, у них, простите меня, торс, не бегемотский, а мужской.
Какой надо.
Да, они у нас и подтягиваются, и бегают, и прыгают, и стреляют, и в седле сидят. И вот сейчас начнем еще медициной занимаются, все спортом занимаются. Сейчас начнем еще учить пилотированию их. Ну, много вопросов, которые можно было бы начать, открыть и продолжить развивать у себя на территории. Но это все завязано за людей, за личность. Вот поэтому, если нам директора поменяют, то у нас этот проект продолжит жить. Если нет, то придется переключаться на Нерчинский техникум. Там казачество только начинается, но, тем не менее, там уже есть понимание необходимости тех вопросов, которые мы здесь, с которых мы здесь начинали.
Ну, там и люди повзрослее, а вот как раз пацаны в этом их переломном там возрасте, это, конечно, тяжелая ситуация.
Знаете, что в нашей педагогике огромным плюсом является? То, что все, что мы делаем, мальчишкам интересно. Походы, в которые мы ходим, мы же каждый год, каждые каникулы брали их с собой во все походы. Мы ходили с ними на севера, мы ходили с ними на сплавы, мы ходили с ними на конюшни, мы строили с ними там загоны, все, что мы там, это мы делали все с мальчишками.
Хотя с точки зрения закона все это очень вы рисковали, а если с ними, не дай бог, что, сядете в тюрьму?
Ну, конечно, сяду, отдохну, хоть посплю немножко. Вот. Ну, конечно, всегда есть риск, когда мы на севера уходим, это, простите меня, это же север, мороз минус 50 в прошлом году. Мы ушли из Тынды, минус 50 было, а на следующий день минус 60 стало.
Да я помню эту ночную съемку, когда машины заходят, все, все в ине, и страшно, да. Звенит воздух, даже ты видишь это с экрана.
Но мальчишки, когда приезжают, у них какие лица? Они счастливы, у них распирает грудную клетку, потому что они понимают, что поставленную задачу они выполнили. Понимаете? И у них вот это вот счастье, ощущение своей нужности, необходимости, полезности, это является огромным педагогическим стимулом. И они, батюшка, когда мы дальше пойдем, а у нас сплав будет. Хотя что-то, ну, сплав, это же опасно. Да, мы все в жилетах ходим, да, да. Ну, даже в жилете можно чем-нибудь заработать.
Не дай бог. Но, с другой стороны, вы молитесь, вы же с молитвой, поэтому Господь тоже не оставляет.
Ну, и они там, во-первых, и все мы молимся, все они там молятся, у нас в дороге же, ну, правило это в первую очередь, и причем правило общее для всех, у нас нет исключений, я крещеный, не крещеный, я буду и не буду, у нас такого нету. Ну и вторых, конечно, может, это тоже очень большой аргумент. Всегда, когда мы выходим в какой-нибудь поход свой, мы всегда звоним Антонине Александровне, просим наших слушателей помолиться.
А мы сразу список в эфир, и нам еще и звонят люди ваши тоже, чада, молитвенники ваши. А вы знаете, что батюшка пошел? Я говорю, мы знаем, матушка, мы молимся и вас просим. Так что
вот
да.
И народ, и отца Александра постоянно прошу молиться, и всех молитвенников, каких знаю, тоже прошу молиться. Я думаю, что результатом всех этого общественного, вот кто-то средства отдал, кто-то молился, кто-то руками помог, кто-то поучаствовал головой, и результатом всего этого дела является выполненная задача.
Батюшка, час наш заканчивается эфирный. Давайте скажем, наверное, о ближайшем вашем походе чуть подробнее, когда, что, куда. И скажите еще пару слов. Я думаю, мы, конечно, встретимся с режиссером Александром Куприным, но вот тоже интересно, люди, кстати, спрашивали фильм.
Да, вот я сегодня
навигатор.
Надеюсь, в ближайшее время с ним встречусь. Мы посмотрим еще четыре серии фильма. Очень надеюсь, что в октябре, когда мы сюда приедем, мы покажем эти фильмы здесь, в кинотеатре. Если не премьера, то, по крайней мере, как-нибудь попытаемся людям показать.
Это уже будет финальная такая? Или
может
он в процессе?
Быть, наверное, не совсем финальная, потому что он под сдачу идет 24-го года. 24-го года. Нам... А мы сейчас как-то корректируем. Вот смотрим, что не так. У нас же первая серия очень сильно... Первая серия сегодняшнего варианта очень сильно отличается от первой серии первого варианта. Потому что мы сами понимали, что мы там не так сделали, что мы так не сняли, что мы не досняли. Ну, Саша вообще...
Жизнь вносит коррективы постоянно.
Саша удивительный человек. Я понимаю, что он талантливый.
Он мастер.
Гениальный человек. И ему, да, он как... Постоянно перелохмачивает, пересматривает, переделывает, доделывает, доснемывает, нам туда звонит, отснимите то-то, переснимите то-то. Вот, поэтому от него очень много доброго, и я очень надеюсь, что когда выйдет в свет уже окончательный фильм, я думаю, что это будет зрителям очень интересно, потому что работа над этим фильмом ведется уже третий год.
Это мы говорим о фильме «Витим навигатор», да. Режиссера Александра Куприна. Ну и съемочная группа, это, наверное, весь ваш приход, да. Что ли, все члены экспедиции, которые, ну, там ядро постоянное, но кто-то и меняется, да?
Ну да, постоянно. Есть люди, кто в постоянном составе, есть люди, кто приходит, уходит. Я вот вспоминаю, у нас был из Нидерландов, там девочка два раза с нами ходила, даже с Америки кто-то был тогда. Русские они.
Русская экзотика. Да. Ну да, наши люди, только отъехавшие.
Поэтому я заранее прошу молитву всех. Думаю, в ближайшие две недели мы, когда приедем, у нас еще освящение 31 числа, это престольный праздник в Умыкее, у нас Фролы и Лавра. И когда 1 сентября мы запустим все свои учебные процессы, мы где-то числа 5-7 должны выдвинуться опять на карингу. На карингу довести оборудование. Вот мы в этом году очень хорошо сходили, хотя очень тяжелый был поход. Было 4 борта, 2 водомета, 1 аэролодка и один...
То есть это все рекой, а сейчас?
Да.
Сейчас
опять рекой.
Тоже пойдем. Рекой, да. Нет дорог сухопутных.
Пока что нету, да. Мы сейчас пойдем опять рекой. Прошлый поход, несмотря на то, что очень сильно упала река на 40 сантиметров, 3 дня волокли, волоком волокли по камням лодки, баркасы.
То потоп, то засуха. Вот.
Да. Ну, приволокли, мы их все равно приволокли, выполнили все поставленные задачи. Две многодетные семьи обеспечили электричеством, там у них еще сократилось. У них сейчас всего 7 часов в сутки подают электричество. Вот, все приходит в негодность, все умирает.
Ну, это
вот,
же там такая передвижная, как ее назвать-то, стационарная такая
у них там
установка,
дизель.
Да? Дизель.
У них там дизель. Да, а у нас...
Есть горючка, есть
да,
солярка,
если
работает.
Если завезли по зимнику соляру, то работает. Ну, вот мне сейчас по 7 часов она работает. Но вот мы, народ помог собрать на две установки, и мы две многодетные семьи обеспечили круглосуточным электричеством. 3-киловаттные станции солнечные поставили им. Вот, завезли другое оборудование. Сейчас октябрь, мы едем прорабатывать вопрос подачи воды 20 метров и на раздачу по поселку. Ну, как решаем социальные вопросы тех слоев населения, которые сами себе... Ну, кстати, вот погиб человек на охоте, да, или вот сейчас вот мне только что написали, что еще один человек там на СВО погиб. Мужчина погиб, а как женщине на северах выживать?
Ну, это власть должна местная как-то о таких людях заботиться сугубо.
Если бы она была советская власть, то она бы что-нибудь делала. А сейчас как-то о заботе о личном составе не приходится говорить, поэтому кто как может, тот так и выживает. Вот, и вот мы в прошлом году подарили...
Как-то это все не по-русски, простите.
Мы в прошлом году корову-то подарили Александре. Да, у нее сейчас детишки обеспечены молоком. Даже когда мы приезжаем, она там сливки какие-то, там масло какое-то приносит нам. Но опять же, а кто косить-то будет? Вот пришлось сейчас опять сено ей покупать. Ну, вот это все одно на другое накладывается, поэтому я думаю, что наше присутствие там...
Но... Вы там как луч света в темном царстве.
Ну, по крайней мере, народу как-то облегчение.
А вот девочка, которую оперировали, операцию на глазах делали.
Все нормально, всё девочка живет по поселку, я думаю, невесту надо. А, это маленькая девочка. Да, глазки, если не на 100% восстановили, то, по крайней мере, собрали вместе. Она смотрит теперь в одну сторону, оба глазика, правда, с очками ходит, но, тем не менее, глазки у нее работают. Вторую девочку, которую тоже оттуда привезли, прооперировали, которая внутренние у нее там проблемы были. С кишечником. Все восстановили. Она живет сейчас на Кареньке. Мы ее видели, здоровенькая, живая. Все. А если бы тогда не вывезли ее, она просто бы кровью была истекла и потихонечку... А медицины нету. Ну, а кровь потихонечку уходит с человека. Ну и все. Ну, просто умерла бы и все.
Вот вам теория малых дел. С одной стороны, вроде что это меняет, а с другой стороны, меняет многое, получается, да? Вот, да. Вот, дорогие братья и сестры, мы все сидим, думаем, что там я могу, маленький человек, да я ничего не могу.
Ну, если бы все маленькие люди взялись за помощь ближним своим, вы знаете, какая бы лавина добра в этом мире осталась. Поэтому я благодарен всем, кто принимал участие в наших предыдущих походах, и сразу благодарю тех, кто будет помогать нам в следующих походах. Вот ничего у нас не изменилось, все координаты наши остались, телефон мой остался тот же самый. Милости просим, кто хочет поучаствовать в нашей социальной работе, есть возможность проявиться. Спаси Христос.
Спаси Господи, батюшка. И ждем вас теперь в октябре.
Так точно.
Дай Бог, будем рады новой встрече. Это значит, что еще где-то в мире прибавится добра, прибавится добрых дел. И людей, вот, которые как-то находят себя. Вот вокруг вас собираются люди. Кто-то что-то в себе открывает. Тот медик, оказывается. Этот может еще чем-то помочь. Поэтому да. Порой даже люди сами себя не знают, да? Вот.
Господь сводит с такими интересными, замечательными, прекрасными людьми, что я благодарен Богу за все, за, да? Всех, за все эти знакомства, за всех этих
ничего.
Людей. Да.
Но, с другой стороны, должен быть кто-то, кто объединяет. Поэтому вот. Спаси Господи и вас за ваши труды и молитвы. И до новых встреч.
Спаси Христос и Матерь Божья.
В нашей студии был протоиерей Александр Тылькевич, благочинный Нерчинского округа, Нерчинской и Краснокаменской епархии, настоятель нескольких церквей.